Добрый вечер. Меня зовут Дэйв Фредриксон, и я бессилен перед алкоголем. Некоторым из вас, наверное, любопытно, почему я так представился. Когда я только протрезвел, именно так представлялись ветераны на нашей группе. Они не говорили, что они алкоголики. Это началось уже после того, как я протрезвел. Уже позже они стали говорить: «Меня зовут так-то и так-то, и я алкоголик». Потому что единственное условие для членства в сообществе анонимных алкоголиков – это желание бросить пить. Как вы можете говорить парню, который вообще не знает ничего об АА и 12 шагах, который впервые переступил порог и еще ничего не знает об этой болезни? Как вы можете говорить ему: «О, кстати, ты должен говорить, что ты алкоголик». Я видел множество раз, когда это происходит на собраниях. Если это закрытое собрание, то вопрос, который вы должны задать ему, звучит так: «Есть ли у тебя желание бросить пить? Если да, то проходи и садись. Если нет, то мы будем рады видеть тебя на открытом собрании». Знаете, я видел людей, которые пытались выгнать новичков в собрание, потому что они не хотели говорить, что они алкоголики. Они не хотели этого говорить, потому что никто не объяснил им, что такое алкоголизм. Мы не объяснили им, и в то же самое время мы требуем этого от них. Эти люди не понимают о болезни тела, мышления и духа. Я недавно начал слушать имеющиеся записи выступлений ветеранов АА и основателей АА, таких как Билл Уилсон, доктор Боб, Эбби Тэтчер, сестры Игнатии, Лоис Уилсон, Энни Смит. Так вот, все они представляли себя таким же образом, как я представил себя сегодня. Они говорили: «Привет всем, меня зовут так-то и так-то, я бессилен или бессильно перед алкоголем». Одной из причин, по которой мы решили проводить группы такого формата, когда алкоголики и алканоновцы собираются вместе, это потому, что программа анонимных алкоголиков была написана для всей семьи. Это была семейная болезнь. Чудо произошло с Биллом и Бобом, когда они встретились в Акроне. Билл жил с Бобом и Энни Смит у них дома, и они практиковали принципы оксфордских групп. Они практиковали их утренние молитвы и медитации вместе. И если вы почитаете наши книги по истории АА, то увидите в них, что главной движущей силой, человек, который стоял за этими духовными начинаниями, был не Билл Уилсон или доктор Боб. Этим человеком была Энни Смит, жена доктора Боба. Она была очень духовным человеком, и она воодушевляла всех развиваться духовно и приближаться к Богу. Она научилась этому у своей матери. Так же, как и Лоис Уилсон, жена Билла Уилсона, научилась у своей. Задолго до появления АА и Аланон, эти две женщины развивали свои отношения с Богом, как они его понимали. Так что, когда произошло это чудо, а Билл и Боб протрезвели в 1935 году, следующие 16 лет у нас была одна программа. Мы работали вместе, Аланон и АА. Если вы были новичком и приходили в дом к доктору Бобу, то он смотрел на вас и спрашивал: «Где твоя жена?» Потому что большинство пьяниц были мужчинами. Затем он говорил: «Привези ее на следующей неделе, или я сам поеду и привезу ее». Это была семейная программа. Они работали по программе вместе. А теперь один очень важный момент. Женщины работали с женщинами. Мужчины работали с мужчинами. Потому что у них был ранний случай 13-го шага, который совершил один из первых алкоголиков и одна из первых женщин-алкоголиков, которая обратилась за помощью. Доктору Бобу это очень не понравилось. Он был очень расстроен по этому поводу. Они не знали, как работать с женщинами, и их самые худшие опасения подтвердились. Это произошло в кабинете у доктора Боба, на его столе для обследований. В конце концов, эта парочка взломала ящик с медикаментами доктора Боба, украла какие-то наркотики и затем выпрыгнула в окно. Как говорится в книге «Доктор Боб и славные ветераны», больше их никогда не видели. Вероятно, этот 13-й шаг стоил им их жизни. Из этих соображений женщины работали с женщинами, а мужчины работали с мужчинами. Важным для понимания является тот факт, что женщины из Аланона проводили по программе первых женщин-алкоголиков, потому что все работали по одной программе. Я хотел бы показать вам одну книгу, которую мне недавно подарили. Это замечательная книга, которая издается Аланоном. Она утверждена Мировым советом обслуживания Аланон. Она была издана в 1986 году. На 89-й странице этой книги есть картинка со списком литературы, которая распространялась Аланоном в ранние годы. Читаю этот список. Цели и предложения для семейных групп Аланон. История жены алкоголика. Не алкоголик в АА. Предложение по проведению собраний групп Аланон. Предложение для чтения на собраниях. Муж алкоголик. И одну минуточку. Может ли это быть правдой? Большая книга «Анонимные алкоголики», которая распространялась Аланоном. Это было до 1961 или 1962 года, когда появилась международная обслуживающая конференция Аланон. В то время между Аланоном и АА появились противоречия по поводу продажи литературы. Международная обслуживающая конференция АА с одной стороны и Аланона с другой постановили, что отныне они будут печатать и распространять только свою литературу. Вместо того, чтобы стремиться к единству, мы начали стремиться к разъединению. Для меня это одно из самых постыдных событий, которые произошли за всю историю нашего сообщества. Стыдно наши головы. Потому что для алкоголиков большая книга АА – это источник, из которого мы берем наши 12 шагов и где описано, как их делать. Одной из целей большой книги было то, чтобы предотвратить изменение нашей вести, чтобы наша весть была точно такой же, благодаря которой протрезвели первые 100 алкоголиков. Меня до сих пор поражает то, что написано в нашей книге. Когда вы впервые приходите к нам, как человек, у которого проблемы с пьянством, то ваша цель – трезвость. Правильно? Но я всегда описываю анонимных алкоголиков как самых больших наперсточников в мире. Потому что когда новичок видит надпись «Анонимные алкоголики», то он думает, что тут ему помогут решить его проблему с алкоголем. Он приходит к нам и раз, и мы уже поменяли наперстки. И говорим ему: эта программа не об алкоголе. Это программа о том, как обрести взаимоотношения с силой, более могущественной, чем ты. Это просто побочный продукт этого процесса, когда ты перестаешь хотеть пить алкоголь. Итак, парень приходит к нам, думая, что мы научим его, как пить в меру или как не пить совсем. И что же мы делаем? Мы усаживаем его на стул и очень быстро начинаем объяснять ему программу. И как-то невзначай мы говорим: кстати, мы здесь для того, чтобы говорить о Боге. Почему? Потому что об этом программа 12 шагов. Суть программы в построении личных духовных отношений. Суть всего АА – это построение личных взаимоотношений с Богом. То же самое в Аланоне. Раз в Аланоне применяет те же 12 шагов, то и суть их 12 шагов такая же, как и у нас. Правильно? Что говорит нам 12 шаг? Достигнув духовного пробуждения, как результат, народ, у нас есть только один результат, к которому ведут шаги. Немного результатов, а один. Духовное пробуждение или духовный опыт. Этот термин использовался в первом издании Большой книги. Духовное пробуждение или духовный опыт – это обретение личных взаимоотношений с Богом, как вы его понимаете. В этом все дело. Об этом наша программа. Мы получаем наш первый духовный опыт в шагах с 1 по 9. А в шагах 10 и 11 нам даются четкие инструкции, как этот опыт поддерживать и развивать. Сегодня я буду говорить именно об этом, о шагах 10 и 11. Для того, чтобы понимать, о чем речь, вам нужно иметь большую книгу перед собой. Сегодня мы будем говорить о разделе книги со страницы 80 по страницу 85, а также о странице 160. Это 7 страниц большой книги. На этих 7 страницах написаны 12 молитв и 12 медитаций. В АА есть книга, которую народ называет 12 на 12. Это 12 шагов и 12 традиций. Люди, с которыми я работаю, знают, что когда я говорю 12 на 12, то я имею в виду 12 молитв и 12 медитаций. Когда ко мне кто-то звонит из моих парней после 3-4 дней, когда мы не общались, и говорят: «Привет, Дэйв!», то одним из первых вопросов, которые я задаю им, это вопрос: «Как у тебя дела с 12 на 12? Как у тебя дела с твоими личными взаимоотношениями с Богом?» Я делаю это, потому что все остальное вторично. Все остальное – это последствия того, каким будет ответ на этот вопрос. Если они говорят мне: «Ну, я не делал 12 на 12, и у меня практически отсутствовала молитвенная и медитационная жизнь. Или я делал все на ходу, или у меня практически совсем не было времени на это», и так далее, то я уже знаю, почему они мне звонят. Они звонят мне, потому что их дефекты характера вернулись. Они звонят мне, потому что страх руководит их жизнью. Они звонят мне, потому что их жизнь снова перестала работать. Если же они мне говорят: «Мои 12 на 12 отличны. Я пережил за эти дни несколько невероятных духовных опытов. У меня появился новый спонсируемый», и так далее, после этого я могу сделать глубокий вздох облегчения. Потому что я знаю, что это будет легкое, классное общение. Потому что я знаю, что они не в эмоциональной боли. Так что частью моей цели сегодня будет научить вас, что написано в большой книге, и показать, как делать 12 на 12. Также я расскажу вам, что делали Билл Уилсон, доктор Боб, Энни Смит и Лоис Уилсон в ранние дни нашего сообщества. Это не социологические данные. Я беру эти цифры из своей головы. Но я сказал бы, что 95% людей выздоровления используют молитву как часть своего выздоровления. Большинство из нас делает это. Когда дело касается медитации, то я сказал бы, что возможно 5% людей из общего количества всех, кто приходит на группу, делают медитацию. Но в большой книге нам даны очень четкие указания о том, что мы должны каждый день использовать такой духовный инструмент, как медитация. В большой книге нам даны 3 инструмента: молитва, медитация, визуализация. Большинство людей никогда вообще не слышали термин визуализация. Я бы сказал, что меньше чем 1% в АА делают визуализацию как часть работы по выздоровлению. Я надеюсь, что достаточно зажег ваше любопытство и интерес к 10 и 11 шагам, и вы попытаетесь открыть свой разум для обретения нового опыта. Молитва, медитация и визуализация – это очень мощные духовные инструменты, которые изменят вашу жизнь. У меня вопрос. У всех вас есть раздаточный материал? У тех, у кого нет, подойдите, пожалуйста, сюда. Вы можете его получить. Пожалуйста, удостоверьтесь, что у всех вас есть лист с инструкциями 12 ежедневных молитв, 12 ежедневных медитаций и 12 ежедневных визуализаций. Примечание переводчика. Если вы слушаете эту запись и у вас есть под рукой печатный вариант семинара «Сообщество Духа», то вы можете найти этот лист с инструкциями в дополнениях к семинару, там, где написано 10-11 шаги, молитва, медитация, визуализация. Если у вас нет печатного варианта семинара, то свяжитесь со мной. Меня зовут Коля Голубей, вы можете найти меня ВКонтакте, в Фейсбуке. Также вы можете написать мне письмо по электронному адресу koelia точка гол игрек бе и собака gmail.com. И я вышлю вам эти инструкции. Сейчас будет продолжение речи Дэйва Фредриксона. Откройте свою большую книгу на странице 80, второй параграф, последнее предложение. Итак, мы вместе с нашей семьей перестраиваем наш дом и каждое утро просим в медитации нашего Творца показать нам путь толерантности, терпения, доброты и любви. Давайте разберем это предложение по частям. Каждый раз, когда в большой книге вам говорится «просим» или «просили», то это молитва. Мы о чем-то просим Бога. Так что я говорю своим парням взять это слово в рамочку. Я выделил таким образом все места в своей книге, где говорится о молитве. Так что каждое утро мы просим Бога о чем-то. Отсюда начинаются 12 молитв и 12 медитаций, которые я должен делать каждый день. И это не вопрос выбора. Здесь говорится, что каждое утро я должен просить в медитации. У нас уже есть два инструмента – молитва и медитация. Вы заметили, что слово «творец» написано с большой буквы «Т». Каждый раз, когда вы видите слово посреди предложения в большой книге, написанное с большой буквы, которое не должно быть с большой буквы, то во всех этих местах Билл Уилсон говорит о Боге, как вы его понимаете. Так что одним из вопросов, которые я задаю людям, с которыми я начинаю работать, это вопрос: какова твоя концепция твоего Создателя? Это изумительная медитация. Посидеть в тишине и подумать, как я сюда попал, кто создал меня, какие мои взаимоотношения с моим Творцом. Это чудесная медитация, я очень советую сделать ее. Отлично, давайте вернемся к 12 на 12. Вернемся к странице 80, второй параграф, последнее предложение. Итак, мы вместе с нашей семьей перестраиваем наш дом. И каждое утро просим в медитации нашего Творца показать нам путь толерантности, терпения, доброты и любви. Я называю это молитвой девятого шага. Мы уже увидели молитву и медитацию. Теперь давайте посмотрим, где здесь визуализация. Каждое утро мы просим в медитации нашего Творца показать нам путь. Если я прошу Бога показать мне путь, то это значит, я прошу, чтобы Бог дал мне визуализацию того, как это должно выглядеть. Теперь у нас есть молитва, медитация и визуализация. Я прошу в медитации Бога показать мне, как выглядит путь толерантности, терпения, доброты и любви. Как выглядит терпение? Вы знаете, как выглядит терпение? Для меня очень легко описать вам, как выглядит нетерпение, чем как выглядит терпение. Когда я думаю об этом, то в моей голове всплывает образ. Когда мой сынишка открывает дверь моего офиса, когда я занят, подбегает ко мне и начинает говорить: «Папа, папа, 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 помоги мне, пожалуйста, мне...» А у меня реакция: «Что тебе нужно?» Это нетерпение, это нетолерантность. Часто это может быть отсутствием доброты, и, конечно же, в этом нет никакой любви. Так что я провалился во всех четырех. Я знаю, как не делать эти вещи. Я знаю, как не применять эти принципы. Но здесь стоит вопрос, как идти этим путем через мою жизнь и мои отношения в семье. Что же я прошу в этой молитве? Я прошу, чтобы Бог показал мне, как в той же ситуации я должен поступить, применяя толерантность, терпение, доброту и любовь. Одной из моих самых любимых историй в этой книге является история о том, что алкоголик как торнадо проносится через жизни других людей. Примечание переводчика. У нас написано: алкоголик бурей проносится через жизни других людей. В английском варианте написано, что алкоголь как торнадо проносится через жизни других людей. Дальше снова выступление Дэйва Фредриксона. Что ж, если я торнадо, раз я алкоголик, то я начинаю смотреть на людей, которые меня окружают, от самых близких и дальше по спирали по мере того, как значимость этих людей падает в моей жизни. Кто же первый попадает под удар торнадо? В моей жизни это моя чудесная жена Бренда. Она получает большую часть ударов моего эгоизма. Так что я начинаю с Бренды. Потом перехожу к Дюку и Ною, моим сыновьям, в моей утренней медитации. Я думаю, как это выглядит, когда я проявлял бы толерантность, терпение, доброту и любовь по поводу Бренды. Есть. Я увидел этот образ. Сразу же после того, как я сделал это, у меня в голове появляется образ того, как в течение последних 2 или 3 дней я не был толерантным, терпеливым, добрым и любящим к Бренде. Я делаю пометку для себя, что мне нужно исправить это, чтобы этого не было. Я называю визуализацию маленькими фильмами в моей голове. Я стараюсь увидеть этот фильм, как это выглядит, когда я действительно проявляю толерантность, терпимость, доброту и любовь к членам моей семьи. То же самое я делаю по поводу своих сыновей Дюка и Ноя. Я делаю визуализацию того, как это должно выглядеть. Я смотрю, не было ли в течение нескольких дней моментов, когда я проштрафился. И если такие были, я делаю пометки. Эти пометки помогают мне выработать план, как исправить случившееся. Что сделать, чтобы этого не повторилось. Во всем этом процессе есть одна замечательная вещь. Если я получил стойкую визуализацию в своей голове того, как это должно выглядеть, то мне не нужно больше ее менять. Мне не нужно каждое утро ломать голову, делая новую визуализацию. Первое время, когда ты этим занимаешься, нужно достаточно много времени, минут 45-60, чтобы пройти через все молитвы и медитации и сделать все визуализации. Но когда у вас в голове будут все эти визуализации, дело пойдет значительно быстрее. Последнюю неделю я засекал, сколько времени мне нужно на это. Чтобы пройти через весь процесс, у меня занимало 7 минут. Так что, когда вы впервые начинаете это делать, это целая рутина. Взять распечатку, большую книгу, начать делать пометки в книге и на полях. Но когда вы втянетесь, это станет стилем жизни. Я говорю это на всех записях, которые я делаю. Анонимные алкоголики – это не то, что я делаю. Это то, как я живу. В большой книге много раз повторяется, что это наш образ жизни. АА – это стиль жизни. 12 шагов – это не то, что я делаю. Это то, как я живу. Моя работа – это то, что я делаю. Я хожу на работу, исполняю свои обязанности и получаю за это деньги. Но моя работа – это не моя жизнь. Это не мой образ жизни. Это то, чем я занимаюсь по жизни. Вы понимаете, о чем я имею в виду? Отлично. Я живу АА. Я живу 12 шагами. Это неотделимые части меня. Это не то, что я делаю. Это то, как я живу. Это то, как я применяю эти принципы в моей жизни. Я надеюсь, вы поняли, о чем речь. Хорошо. Так что мы молимся о толерантности, терпении, доброте и любви. Это первая молитва, медитация и визуализация. Вы обратили внимание, что написано дальше, в следующем параграфе? Духовная жизнь – это не теория. Нужно жить духовной жизнью. Снова в большой книге говорится, что нам нужно жить духовной жизнью. Это не то, что я делаю, это то, как я живу. Здесь не написано, что 12 шагов – это что-то, что я должен делать. Здесь написано, что духовная жизнь – это образ жизни. Причина, по которой я так много уделил время этому вопросу, вот в чем. Я хочу зачитать вам несколько цитат. Итак, книга «Доктор Боб и славные ветераны». Это книга по истории анонимных алкоголиков. Страница 71, 4 параграф. Каждое утро начиналось с молитвы, вспоминал он. После долгого молчания, медитации, во время которого они обращались к Богу, пытаясь углубить соприкосновение с Ним. Анна читала что-нибудь из Библии. Чуть ниже. Затем мы замолкали и сидели тихо, делали медитацию. Затем мы делились тем, что каждый из нас почувствовал или не почувствовал. Это продолжалось по крайней мере полчаса, иногда и час. Вот что они делали. Таким образом трезвели первый стол алкоголиков. Они читали какую-нибудь духовную литературу, а затем медитировали над тем, как я могу применить это в своей жизни. Они получали визуализацию того, как они могут сделать мир, в котором они живут, лучшим местом, потому что они жили в этом мире и были трезвыми. Всем парням, с которыми я работаю, я даю домашнее задание. Я говорю с ними как учитель. Вот твое домашнее задание. А, Б, В. Вы можете посмотреть на людей, с которыми я работаю, они сейчас в этой комнате, и все они качают головами. Одно из заданий, которое я даю, это жить и воплощать в действие мысль. Как я могу сделать этот мир лучше? Что я могу сделать для других людей? Что я могу сделать сегодня для общего течения жизни? Я говорю им делать это, потому что я делаю это сам. Это образ жизни не только на уровне действий, но также на уровне мыслей. Из книги «Передай другому», страница 114, первый параграф. Примечание переводчика. У нас эта книга не переведена. Эта книга – это биография Билла Уилсона, одного из основателей анонимных алкоголиков. Дальше снова речь Дэйва Фредриксона. Итак, цитата из книги «Передай другому», страница 114, первый параграф. «Мы садились и пытались убрать из нашего разума все мысли о материальном мире и постараться увидеть самый лучший план нашей жизни на сегодня, а затем следовать ему, какие бы руководства мы не получали». Из книги «Доктор Боб и славные ветераны», страница 314, четвертый параграф. Утренняя медитация доктора Боба состояла из короткой молитвы, 20-минутного чтения какого-нибудь отрывка из Библии и периода тишины, во время которого он ждал указаний, как ему следовать использовать свои способности сегодня. Услышав ответ, он ревностно исполнял волю отца в отношении себя. Вот что делали те парни. Если они это делали, а я много лет пытался этого не делать, и вы слышали мою историю, у меня это не очень все хорошо закончилось, то для меня остается один выход – начать делать то, что делали они. Если я хочу получить то, что было у них, мне нужно начать копировать те действия, которые делали они. Еще одна цитата. «Доктор Боб и славные ветераны», страница 151, первый параграф. Когда я начинал, они подчеркивали важность утреннего времени тишины, ежедневных чтений и ежедневных контактов. Они говорили мне также, что я должен что-то сделать для своего алкоголизма каждый день. Вам это понятно? Вы помните наш 10-й шаг. Каждый день нам дается отсрочка приговора при условии поддержания нашего духовного состояния. Отлично. Давайте двигаться дальше. А теперь послушайте очень внимательно этот кусочек. Я оставил самое лучшее на десерт. Это отрывок из книги «Доктор Боб и славные ветераны». Страница 136, четвертый параграф. ААевцы того времени не считали участие в собраниях обязательным условием для поддержания трезвости. Участие в них было желательным. Утреннее чтение молитвы и время тишины были, однако, обязательными. Мы ходим на наши собрания для того, чтобы встречать новичков и нести весть о выздоровлении по нашему 12-му шагу. Вот цель собраний. Молитва, медитация и визуализация – вот инструменты, которые делают нас передовым отрядом Божьего творения. И когда я говорю о Боге, то я говорю о Боге, как вы его понимаете, о вашем лучшем друге. Если Бог не ваш лучший друг, то начните делать эти 12 молитв и 12 медитаций, и вы обретете себе лучшего друга. Откройте страницу 81 ваших больших книг. Все мы слышали, что в большой книге множество обещаний. И на странице 81 находится то, что многие люди называют обещание девятого шага. Но это всего лишь небольшое количество обещаний, которые есть в нашей книге. Однажды я засел за большую книгу с целью выписать все обещания большой книги. И у меня их набралось где-то 237 штук. Также я выписал все «должен», «нужно», «никогда» и поместил все это в отдельные документы. Для тех, у кого будет желание познакомиться с ними, обращайтесь ко мне. Примечание переводчика. На диске сообщества Духа есть список всех обещаний большой книги, о которой говорит Дэйв, а также документ, в котором собраны все строгие слова большой книги. То есть должен, нужно, никогда, обязан, не нужно и так далее. Дальше снова речь Дэйва Фредриксона. Прочитайте второй параграф на странице 81. Это обещание. Дальше написано. Не слишком ли экстравагантны эти обещания? Мы думаем, нет. Они исполняются для нас иногда быстро, иногда медленно. Все это становится явью, если мы работаем над этим. Это утверждение имеет условие. Всегда, когда я дохожу со своими парнями до места в большой книге, где дано обещание, и вместе с ним какое-то условие, чтобы это обещание произошло, я говорю им взять это место в рамочку. Здесь написано, все это становится явью, если мы работаем над этим. Это означает, что я должен предпринимать определенные действия. Чтобы получить все эти невероятные обещания, мне нужно проделать определенную работу. В анонимных алкоголиках и в Аланоне не раздаются бесплатные завтраки. Мы не организация, где люди обретают трезвость на шару, не сделав ничего для этого. Вы получите все эти обещания не потому, что вы пришли к нам и посидели на нескольких собраниях. Все, что вы получите, придя на собрание, это временное облегчение от боли. Но у вас не будет духовного пробуждения. На этот час, пока длится собрание, вам станет лучше. Но когда вы покинете собрание, то автоматически начнет прогрессировать ваше духовное заболевание. И вы начнете думать, как же дожить до следующего собрания. Вы приходите на наше собрание и воруете нашу духовность, пытаясь потом пойти и начать жить своей жизнью. Вы просто используете собрание АА как бензоколонку, чтобы наполнить свои баки. Но очень скоро бензин заканчивается. А если у вас есть ваши личные взаимоотношения с Богом, как вы его понимаете, то вы можете быть подключены к этому ресурсу питания в любое время дня и ночи. Вы сможете наполнить ваши баки духовной силой в любое время. Вы можете делать это в душе. Вы можете делать это в машине. Вы сможете делать это на работе. Вы сможете делать это в кабинете у доктора. Недавно у меня был фантастический опыт. Я поскользнулся и упал, и при падении повредил свою спину. Я не знал всю степень повреждения, пока в больнице мне не сделали рентген и томографию. Когда доктор посмотрел на результаты, которые он получил, то сказал мне: «О боже! Посмотрите на это. Более 50% позвонков в вашем позвоночнике смещены». В этот момент мой мозг отключился. Дальше я уже не мог слышать доктора. Я сделал что-то, что было очень неожиданным в этот момент. Я поднял руку вверх. Доктор сказал: «Что такое?» Я ответил: «Прошу прощения, док, я не слышу ничего из того, что вы мне говорите». И я начал молиться вслух. Я сказал: «Господи, ты мне нужен здесь. Ты мне нужен, Отец, в этой комнате, чтобы укрепить мой дух и предстать лицом к лицу с тем, что произошло. Я должен был это сделать, потому что первая мысль, которую я услышал в своей голове после слов доктора, была мысль: «Моя карьера закончена. Эта боль будет со мной всю мою оставшуюся жизнь. Ты никогда не поправишься». Это было то, что происходило в моей голове. Я не слышал ни слова из того, что говорил доктор. Но когда я пригласил Бога в эту комнату, я услышал тот же самый голос, который я слышал 2 часа до этого, когда я делал свои утренние молитвы и медитацию. Этот голос сказал: «Я позабочусь о тебе. Не беспокойся. Я буду с тобой. Все будет хорошо». Затем я посмотрел на доктора и сказал: «Пожалуйста, повторите еще раз все сначала. Теперь я готов услышать это». Доктор посмотрел на меня и сказал: «Я никогда не видел, чтобы кто-то делал это до вас». И я сказал: «Добро пожаловать в мой мир, доктор». В конце концов оказалось, что этот доктор верующий человек, и визит к этому доктору был началом серии очень интересных событий. Я делился своим духовным опытом с этим врачом в его кабинете. Разве это не здорово? Все это произошло только потому, что я пригласил Бога быть со мной. На странице 53 написано, что в глубине души каждого мужчины, женщины и ребенка есть основополагающая идея Бога. Это означает, что во мне и, между прочим, в вас тоже есть Бог. Бог был со мной даже когда я пил. Я могу прямо сейчас выпить рюмку спиртного, и Бог не станет дальше от меня, чем Он есть прямо сейчас. Иногда я чувствую, что Бог отошел от меня. Куда Он ушел? Он никуда не уходил. Он всегда со мной. Он всегда стучится ко мне, чтобы я впустил Его. Он хочет иметь со мной эти отношения. Но что-то внутри меня блокирует меня от Бога. И вся цель этих 12 молитв и 12 медитаций – это убрать весь этот мусор, который отделяет меня от Бога. Что это за мусор? Это resentment, страх, вина, стыд и так далее. Мне нужно расчищать мой духовный канал, по которому Бог будет протекать через меня в этот мир. Я надеюсь, вы поняли, что я тут наговорил. Отлично. Давайте продолжим. Не слишком ли экстравагантны эти обещания? Мы думаем, нет. Они исполняются среди нас иногда быстро, иногда медленно. Все это становится явью, если мы работаем над этим. Эта мысль приводит нас к 10-му шагу. Какая мысль? Все это становится явью, если мы работаем над этим. Еще раз повторяю, что в большой книге много мест, где нам даны условия для получения чего-то. У нас нет бесплатных обедов. У вас может быть огромное желание бросить пить. И вы умрете с этим желанием в результате своего пьянства. Потому что, как написано в книге «Анонимные алкоголики» на странице 33, мы испытывали огромное желание прекратить пить раз и навсегда. И все же нам не удалось сделать это. Для того, чтобы стать членом сообщества анонимных алкоголиков и ходить на собрания, вам достаточно иметь желание бросить пить. Для того, чтобы протрезветь, одного желания недостаточно. Нужны действия. Какие же действия? Как раз об этом книга «Анонимные алкоголики». Читаем дальше. Эта мысль приводит нас к 10-му шагу, который рекомендует нам продолжать личную инвентаризацию и исправлять любые новые ошибки на нашем пути. А теперь давайте более внимательно остановимся на этом предложении. Мы должны продолжать делать личную инвентаризацию. По большому счету, это каждодневные мини-инвентаризации. На наших собраниях вы можете услышать множество вещей, которые выдаются за цитаты из большой книги, но которые на самом деле не являются таковыми. Множество людей говорят на собраниях о 10-м шаге, рассказывают о том, как они делают мысленный 4-й шаг. Но этого не написано в большой книге. В большой книге написано, что мы продолжаем делать личные инвентаризации. А где написаны инструкции о том, как делать инвентаризации? В четвертом шаге. Открываем раздел книги о четвертом шаге и читаем. Инвентаризация по resentment. Страница 63, первый неполный параграф. Поводы нашего озлобления мы изложили на бумаге. То есть мы написали. Дальше. Инвентаризация по страху. Страница 66, второй параграф. Мы тщательно пересмотрели наши страхи. Мы записали все, чего боимся. Дальше. Инвентаризация по неправильному сексуальному поведению. 68 страница, первый параграф. Последнее предложение. Все это мы записали на бумаге и посмотрели на это. Ниже. Список людей, которым мы причинили ущерб. Страница 69, второй параграф. Мы записали имена людей, которых мы обидели своим поведением. То есть все, что касается наших инвентаризаций, мы должны делать письменно, потому что так написано в большой книге. Мы начали жить таким образом, когда привели в порядок наше прошлое. Люди, которых я спонсирую, начинают делать молитву и медитацию еще до того, как они начнут писать их четвертый шаг. Они начинают делать 10-11 шаги на каждодневной основе с самого начала. Если вы нанесли в свою жизнь столько хлама во время своей алкогольной карьеры, то зачем добавлять новый? Пока мы будем делать наш четвертый шаг, мы должны что-то делать со всеми теми проблемами, которые происходят в наших жизнях каждый день. Именно поэтому я даю инструменты 10-го шага – молитву, медитацию, визуализацию – всем своим спонсируемым с самого начала. Иногда люди заявляют: «Подождите-ка минутку, ты не должен говорить о Боге с новичками, ты пугаешь их, они убегут от нас». Угадайте, что произойдет? Алкоголь испугает их еще больше, и они вернутся, если они готовы. Я вообще не беспокоюсь по этому поводу. Если они хотят иметь то, что есть у меня, если они в достаточном отчаянии, то они протянут руку и возьмут эти духовные инструменты, которые написаны в большой книге. Читаем дальше. Мы вошли в мир духа. Наша следующая задача – расти в понимании и эффективности. Это происходит не сразу. Это должно продолжаться всю нашу жизнь. Мы продолжаем наблюдать за эгоизмом, нечестностью, резентментом и страхом. Я работаю с одним словом в большой книге уже более 15 лет. Это слово «наблюдать». Что означает «наблюдать»? Зачем я должен наблюдать? Я должен наблюдать за проявлениями эгоизма, нечестности, резентмента и страха. Когда они появятся? Заметьте, что здесь не написано, если они появятся. Здесь написано, когда они появятся. То есть нам дается 100% гарантия, что они будут появляться в нашей жизни. Мы сразу же просим Бога избавить нас от них. Мы немедленно обсуждаем это с кем-либо и быстро исправляем ошибки, если мы причинили ущерб кому-либо. Затем мы решительно поворачиваем наши мысли к тем, кому мы можем помочь. Любовь и толерантность к другим являются нашим кодексом. То есть они обязательно появятся. Если вы живете дни и недели без страха, эгоизма, нечестности и резентмента, то вы находитесь в духовном сне, думая, что вы пробуждены. Если мы находимся в таком состоянии, то всячески отбиваемся от других людей, которые периодически говорят нам: «Что с тобой происходит? У тебя все хорошо? Ты какой-то раздражительный в последнее время». Что мы отвечаем обычно? «У меня все хорошо». Что же мы должны сделать, когда они проявляются? Нам даны четкие инструкции. Первое. Когда они появляются, мы сразу же просим Бога избавить нас от них. Второе. Мы немедленно обсуждаем это с кем-то. Иногда мы можем сделать это даже с тем человеком, на которого мы злимся. Кто-нибудь стоял когда-нибудь в очереди в супермаркет, а перед вами стоят люди, которые решили установить мировой рекорд по количеству покупок за один раз. Вы смотрите по сторонам, и вам кажется, что во всех остальных очередях процесс идет как минимум в 3 раза быстрее. В конце концов, вы практически взрываетесь от раздражения, когда кассир спрашивает женщину впереди вас, есть ли у нее 45 центов, и она начинает искать эту мелочь в своей сумке. И у вас такое ощущение, что вы умрете прямо здесь, в этой очереди. Я начинаю всячески высказывать свое нетерпение. И, может быть, даже отпущу какое-нибудь саркастическое высказывание по этому поводу. Да, я вижу людей, которые понимают, о чем речь. У меня это тоже бывало. И вот я стою в вот такой очереди и ловлю себя на мысли, что я сейчас не тот человек, которым бы я хотел быть. Я наполнен резентментом, эгоизмом и нетерпением. И я всячески демонстрирую этой даме, которая стоит впереди меня, как мне не нравится эта ситуация. Так что я останавливаю себя и начинаю. Боже, прошу тебя, избавь меня от резентмента, эгоизма и нетерпения. Прошу тебя, Отец, наполни мое сердце любовью, терпением, толерантностью и добротой ко всем этим людям. Затем я говорю, прошу прощения, мэм, за мою нетерпеливость. Просто у меня сегодня плохой день. Что я только что сделал? Я немедленно обсудил это с кем-то. Я поделился своим состоянием с человеком, на которого я злился. Я сделал 2-ю инструкцию по 10-му шагу. И мне не нужно хаотично искать телефон, чтобы позвонить своему спонсору и сказать... Ты не поверишь, что я только что испытал, стоя в очереди в супермаркете. Если бы мне нужно было это сделать, я бы позвонил своему спонсору. Или я бы позвонил любому из присутствующих в этой комнате и сказал. Привет, я хочу сделать тебе 10-й шаг. Я очень разозлился на одну женщину в супермаркете. Мне нужно сделать это. Мне нужно обсудить то, что происходит в моей голове с другим человеком. Мне нужно сделать это для того, чтобы перестать слушать этот комитет, который проходит у меня в голове. Когда вы находитесь в своей голове, когда вы начинаете прислушиваться ко всем тем голосам, которые раздаются в вашей голове, то вы находитесь на вражеской территории. На странице 22, 2-й параграф написано, что наша проблема находится в нашем мышлении, а не связана с нашим телом. Поэтому для того, чтобы обрести Бога, вам нужно быть вне себя. Поэтому путем молитвы, медитации, визуализации вы начинаете искать силу за пределами самих себя. И в конце концов обнаружите великую реальность, что эта сила находится в вас. Но вы заблокированы от нее, и вам нужно снять этот блок. Когда они появляются, мы сразу же просим Бога избавить нас от них. Мы немедленно обсуждаем это с кем-то и быстро исправляем ошибки, если мы причинили ущерб кому-либо. Затем мы решительно поворачиваем наши мысли к тем, кому мы можем помочь. Примечание переводчика. Этого предложения... Затем мы решительно поворачиваем наши мысли к тем, кому мы можем помочь, вообще нет в нашем переводе. Дальше снова речь Дэйва Фредриксона. Затем мы решительно поворачиваем наши мысли к тем, кому мы можем помочь. Это сердце 10-го шага. Кому я могу помочь? Очень часто этим человеком является тот человек, на которого я злился. Например, в том же супермаркете, после того, как я попросил прощения, я могу сказать, у меня был плохой день сегодня. А как вы чувствовали себя? С вами сейчас все в порядке? У меня есть подобный опыт с женщиной, которая делает кофе на входе. Она сделала мне замечательный кофе. Она была приветлива со мной. Она дала правильно сдачи. Я был готов взять кофе и уйти. Но затем услышал этот тихий голос внутри меня. Я спросил ее, как ваши дела сегодня? Заметьте, я не сделал ничего плохого, но этот принцип перевести свое внимание с самого себя и направить его на другого человека работает просто невероятно. Это очень не по-алкогольному взять и поинтересоваться, как дела у другого человека. Она сказала, спасибо, у меня сегодня все в порядке. Затем я сказал, я очень благодарен вам за то, что вы хорошо делаете свое дело. Мне очень нравится в вашем отеле. У вас здесь очень уютно и мило. Ваш персонал очень приветливый. Хорошего вам дня. Вам нужно было видеть ее лицо. Она расплылась в улыбке. В ее глазах была признательность и радость. Она сказала, спасибо, спасибо большое за ваши слова. Вам тоже хорошего дня. Скажите, заняло ли это у меня много времени, чтобы сделать это маленькое доброе дело? Нет. Это заняло 30 секунд. Но я живу трезвый в этом мире, и моя задача стараться делать мир, в котором я живу, немного лучше, немного приветливее, немного радостней. Мне легко делать это, потому что у меня много опыта в этом. Я делаю подобные вещи много лет. Большинство своего опыта я приобрел именно когда я где-то проштрафился. Затем мы решительно поворачиваем наши мысли к тем, кому мы можем помочь. Любовь и толерантность к другим являются нашим кодексом. Это очень сильное утверждение. Очень-очень сильное. Любовь и толерантность к другим являются нашим кодексом. В раздаточном материале, который у вас есть, собрано очень много молитв и медитаций. К сожалению, мы не сможем пройти их все, но я хотел бы остановиться на одной из них. Страница 82, второй параграф. Однако, можно легко ослабить нашу духовную программу действия, если мы будем почивать на лаврах. У меня к вам вопрос. Вы знаете, что означает почивать на лаврах? Вот какое определение вы можете найти в словаре. Лавровый венок, венец. Каким награждали победителей сражений и соревнований? Почивать на лаврах означает таким образом успокоиться и заснуть после победы. Часто употребляется в запретительной форме. Например, не стоит почивать на лаврах. То есть нужно сохранять бдительность после победы. Читаем дальше. Поступая так, мы двигаемся в сторону неприятностей, потому что алкоголь – коварный враг. Мы не излечились от алкоголизма. На самом деле, у нас есть ежедневная отсрочка приговора, зависящая от хождения на группы? Нет. Общения с нашим спонсором? Нет. От посещения психолога? Нет. На самом деле, у нас есть ежедневная отсрочка приговора, зависящая от поддержания нашего духовного состояния. Каждый день... Подождите. Они только что сказали каждый день? Да. Читаем. Каждый день – это день, когда мы должны. Что? Подождите, я думал, что в выздоровлении нет никаких должны. На самом деле, в выздоровлении очень много должны. Каждый день – это день, когда мы должны вносить визуализацию Божьей воли во все наши действия. Как вы думаете, они действительно имели в виду во все наши действия? Да, они имеют в виду именно во все наши действия. В этом все дело. Опять же, вот перед нами духовные инструменты, которые даны в большой книге. Молитва, медитация, визуализация. Двигаемся дальше. Страница 83, третий параграф. Когда мы ложимся спать, мы конструктивно оцениваем прожитый день. Одно из вещей, которые я хочу делать, это повторять то, что делали первые 100 алкоголиков. До того, как они напечатали большую книгу, у них была оригинальная рукопись, которую они разослали многим докторам и священникам, чтобы получить их обратную связь. И в оригинале не было написано, когда мы ложимся спать, мы конструктивно оцениваем прожитый день. В оригинале было написано, когда мы просыпаемся утром, мы смотрим на предыдущий день. Я читал вам цитаты из наших книг по истории АА. Они делали эту работу утром. Утром они делали молитву и медитацию, чтобы получить визуализацию того, как им нужно прожить свой день. Это то, как я делаю это сегодня. Я делаю эту работу утром. В третьем параграфе на странице 83 нам даны 12 вопросов, на которые мы должны ответить. В раздаточном материале вы можете найти их на странице 2. Там также написано, что я делаю с каждым из этих вопросов. Был ли я наполнен резентментом? Через всю книгу проходят вопросы. Был ли я наполнен резентментом? Был ли я эгоистичным, нечестным или испытывал страх? Если я был наполнен резентментом, то большая книга дает нам четкие инструкции. Нам нужно написать инвентаризацию на 4 колонки. Мы пишем наши первые 3 колонки, а затем на странице 65, третий параграф, нам дается молитва. Как вы заметили, я люблю число 12. 12 шагов, 12 традиций, 12 концепций служения, 12 вопросов. В этой молитве нам даются 12 духовных принципов. Давайте посмотрим на них. Давайте откроем страницу 65, третий параграф. Мы находимся между третьей и четвертой колонки инвентаризации презентментов. Написано: наш путь был таким. Мы пришли к заключению, что люди, причинявшие нам зло, то есть первая колонка, были, возможно, духовно больны. Хотя нам не нравились эти симптомы, вторая колонка, и то, что нас это задевало, третья колонка, все же они, как и мы, были больны. Мы просили Бога, как вы помните, везде, где в Большой книге говорится, что мы просим Бога, это молитва. Так что мы молимся, чтобы. Мы просили Бога показать нам. Это медитация и визуализация. Как относиться к ним? С той же толерантностью. Раз. Состраданием. Два. Терпением. Три. С той же радостью. То есть нам нужно быть жизнерадостными. 4. С которой я относился бы к больному другу. Друг. Как мы ведем себя с нашими друзьями? Как мы поступаем? Мы даруем им прощение. Как мы относимся к большинству людей, которые записаны в нашем списке? Мы относились к ним как к мерзавцам, которые должны гореть в аду. Но эта молитва говорит мне, что я должен молиться за них, как за своих друзей. В этой молитве я прошу Бога даровать мне прощение, как если бы передо мной был мой друг. Когда кто-то обижал нас, мы говорили себе: «Это больной человек. Как я могу быть полезным для него?» Это еще один кусочек. Это номер 6. «Господи, спаси меня от злости». Номер 7. «Да исполнится воля Твоя». 8. «Мы избегаем споров». 9. «И возмездия». 10. «Ведь мы не стали бы относиться так к больному другу». Если мы себе это позволим, то мы не сможем быть полезными для них. Мы не можем помочь всем людям, но Бог покажет нам. Подождите минутку. Бог покажет нам. Это визуализация. Он покажет нам, как относиться к добротой. Доброта – это 11. И толерантным взглядом по отношению к каждому. Толерантный взгляд – это номер 12. Но подождите минутку. Номер 1 – это толерантность, а номер 12 – толерантный взгляд. Какая разница между этими двумя понятиями? Мне нравится один пример, хотя он немного грубоват. Представьте себе, что у меня есть друг, у которого есть привычка постоянно ковыряться в носу во время разговора. Так как он мой друг, я проявляю толерантность к этому факту. Он мой друг, Он нравится мне в целом, поэтому я принимаю его плохую привычку. Толерантность – это что-то, на что я закрываю глаза. Но в моем мышлении, когда я думаю о нем, то я думаю о нем, как о том, кто ковыряется в носу. Если же у меня есть толерантный взгляд, то я смотрю на него, как на больного Божьего ребенка. Я проявляю к нему сострадание и милосердие. Я больше не думаю о нем, как о человеке, который ковыряется в носу. Во мне меняется отношение к нему. Я надеюсь, вы поняли разницу между толерантностью и толерантным взглядом. Я трансформирую эти два параграфа в молитву. Боже, покажи мне, как мне относиться к ним. С той же толерантностью, с тем же состраданием и терпением, с которым я с радостью отнесся бы к больному другу. Это больной человек. Как я могу быть полезным для него? Господи, спаси меня от злости, да исполнится воля Твоя. Боже, помоги мне избежать споров и возмездия, ведь я не стал бы относиться так к больному другу. Если я позволю себе это, я не смогу быть полезным для него. Боже, я не могу быть полезным всем людям, но прошу Тебя, покажи мне, как относиться к каждому человеку с добротой и толерантным взглядом. Еще один нюанс. Я пишу свою молитву. Это очень мощная практика писать молитву о прощении за других людей. Если вы этого не делали, попробуйте. Это радикально изменило мое отношение к этому процессу и значительно расширило мой духовный опыт. Итак, вот 12 частей этой молитвы. Как я уже говорил, ее называют молитва о прощении. Мы произносим эту молитву между третьей и четвертой колонками нашей инвентаризации по resentment. Давайте вернемся на страницу 83, третий параграф. Когда мы ложимся спать? Для меня это, когда вы просыпаетесь утром. Нужно конструктивно оценить предыдущий день. Не был ли я в течение дня наполнен resentment'ом? Итак, если у меня был resentment, то я пишу инвентаризацию. Это означает, что я действительно пишу первую колонку, затем я пишу вторую колонку, что они мне сделали, что во мне было задето в третьей колонке. Затем я беру эти 12 частей молитвы и произношу их или пишу молитву за этого человека, на которого я злился. Все это высушивает мое сердце. Только потом, когда мое сердце избавлено от злобы, я задаю себе 4 вопроса из четвертой колонки. Первый. Где я был эгоистичным? Второй. Где я был нечестным? Третий. Где я был своекорыстным? Четвертый. Чего я боялся? Цель всей инвентаризации – прийти к страху. Когда я пришел к страху, то я использую инструмент для работы со страхом, который находится на странице 68 в большой книге. Я прошу, чтобы Бог забрал мой страх и направил мое внимание на то, каким мне надлежит быть согласно Его воле. Это две одинаково важные части. Сначала я прошу, чтобы Бог избавил меня от страха. Затем, на свободное от страха место в моей душе, я прошу, чтобы Бог положил что-то, каким мне надлежит быть согласно Его воле. И в книге написано, что мы сразу же перерастаем наш страх. Страх – это то, что блокирует канал между мной и Богом. Мне кажется, что я испытываю злобу и раздражение, но на самом деле это страх. Каждый раз, когда вы видите, что кто-то злится, помните, что злость – это второстепенная эмоция. Это никогда не основная эмоция. Что-то заставляет нас злиться. И в 99,9% для алкоголиков это страх. Мы настоящие генераторы страха. Мы можем двигаться дальше? Отлично. Одна из вещей, которые учил меня мой первый спонсор Карл, это то, что никогда не позволяй другим людям читать большую книгу за тебя. То же самое я говорю вам. Никогда не позволяйте другим людям читать большую книгу за вас. У всех из вас есть раздаточный материал, который поможет вам работать 12 на 12. Но я прошу вас, Не используйте в качестве инструмента выздоровления этот раздаточный материал без большой книги. Этот раздаточный материал всего лишь указатель к настоящим инструментам. Не фокусируйтесь на указатель, идите к инструментам. Используйте большую книгу саму по себе. Возьмите этот раздаточный материал, используйте его для поиска нужных мест в большой книге и получите свой собственный опыт. Когда вы работаете с большой книгой, постоянно задавайте себе вопросы. А что это значит для меня? Имею ли я такой опыт? Если вы увидите слова «если» или «когда», то это предложение, которое включает в себя условия. Если вы сделаете это, то получите такой результат. В большой книге есть также предложения, которые имеют двойное условие. Иногда это «если», «когда», а после них слово «затем». Это означает, что если я хочу получить это и это, то я должен сделать что-то, а затем сделать еще что-то. Я не получу желаемое, если я сделаю только половину условия. Мне кажется, это очень важно. Я на секундочку отвлекусь. Это одно из высказываний в большой книге, о котором бы я хотел спросить Билла Уилсона, если бы он был жив. В главе «Программа в действии» говорится о том, что полумеры ничем не помогли нам. Полумеры не означают, что мы получим половину. Полумеры, наоборот, делают нас еще больнее, чем мы были. Полумеры заставляют меня чувствовать еще хуже, чем до этого. Если вы делаете эту программу полумерами, чуть-чуть молитесь, похаживаете на группы, позваниваете спонсору, время от времени собираетесь заняться служением, то посмотрите, что получится в результате. В результате вы, возможно, перестанете пить. Вы получите трезвость на какое-то время. Но вас заполнит злоба, страх, обиды, жалость к себе, боль, депрессия. В вашу жизнь придут 4 всадника, которые описаны на странице 147. Ужас, замешательство, разочарование и отчаяние. И у вас уже не будет алкоголя, чтобы убрать эту боль. Это мой личный опыт и опыт людей, с которыми я общался на протяжении многих лет. Полумеры не дают половину результата. Они делают вас еще больнее, чем вы были до этого. Но я немного отступил от нашей темы. К сожалению, у нас очень мало времени. Остальные молитвы, медитации и визуализации вы найдете в своих раздаточных материалах. Некоторые люди вообще никогда не медитировали, поэтому я хотел бы поговорить немного о медитации. В медитации нет ничего иллюзорного, заоблачного и невероятного. Медитация – это очень просто. Цель медитации – вернуться в здесь и сейчас, в этот момент. В дальневосточной практике описывается диалог тысячи обезьян в вашей голове. Я люблю называть этот диалог КГБ – Комитет Гонева и Безумия. Присутствие в голове множества разных голосов, каждый из которых пытается заставить вас делать то, что он хочет. Я назвал все эти голоса. В моей голове есть судья. Судья постоянно судит окружающий мир и людей. Также у меня есть жюри и палач. Судья – это голос, который судит. Он передает дело жюри, они подписывают приговор и передают его палачу, который должен решить, как мне вас наказать. Если я не могу разобраться с вами прямо сейчас, то дело передается четвертому образу – наемному убийце. Наемный убийца – это образ в моей голове, который никогда ничего не забывает. Он будет ждать годы, чтобы наказать вас. Также в моей голове есть банкир, есть Ромео. Ромео уверен, что Бог дал ему дар соблазнять женщин. Он был тем, кто толкал меня делать 13-е шаги в начале моей трезвости. Также в моей голове есть
голос духовного человека. Он трезвый член сообщества анонимных алкоголиков. Он хочет, чтобы на наших группах был Бог, служение и выздоровление. Но не дай Бог, чтобы на его группе проходило что-то не так. Кстати, если вы знаете какую-нибудь группу по имени одного из ее членов, например, это группа Джо или группа Билла, то мой вам совет – уходите с такой группы. Если группа собирается вокруг одного человека, то что-то не так с этой группой. Мы позволяем Богу говорить через наше групповое сознание. Никакая группа не должна быть группой чьего-то имени. Это должна быть наша группа. Так что, как же мне вернуться в здесь и сейчас? Большинство из нас знает, что такое быть вне этого момента. Когда мы начинаем бегать, как хомяк в колесе. В голове начинается собрание комитета. О боже, мне нужно сделать это, и это. Мне нужно заплатить за квартиру. Мне нужно убрать в доме. Мой начальник меня не ценит. Вчера на собрании тот и тот вели себя неправильно. Что угодно может происходить в нашей голове. Все что угодно, только не наша настоящая жизнь в сознательном контакте с Богом, здесь и сейчас. Мы можем быть в контакте с Богом в одном единственном моменте времени. И этот момент здесь и сейчас. Можно очень легко проверить уровень своей духовной жизни на сегодняшний день. Когда вы кладете свою голову на подушку вечером, если вы не можете сразу же заснуть, а в вашей голове началось собрание комитета, то что-то не в порядке с вашим духовным состоянием. Моя жена Бренда может подтвердить вам это. Я могу лечь в кровать, положить голову на подушку и заснуть на середине предложения, когда она рассказывает мне о прожитом дне. Я уже не просыпаюсь по ночам или с утра в состоянии, когда комитет в моей голове только и ждал, чтобы заговорить. У кого-то был такой опыт, что вы просыпались ночью и не могли больше заснуть, потому что в вашей голове был такой шум, что вы просто сходили с ума. Тогда вы понимаете, о чем я говорю. Какой самый быстрый способ вернуться в нынешний момент, здесь и сейчас? Самый быстрый способ – это сделать то, что каждый из нас делает примерно от 17 тысяч раз до 23 тысяч раз в день. Это дыхание. Просто дыхание. Певица Фейс Хилл – одна из самых великих духовных учителей всех времен и народов, потому что у нее есть песня «Просто дыши». Очень часто это именно то, что нужно сделать. Иногда, когда я звоню своим духовным советникам и начинаю рассказывать им о... Не имеет значения, в чем причина моего беспокойства. Они мне говорят: «Дэйв, стой! Сделай вдох, выдох. Вдох, выдох. Теперь рассказывай». После этого я уже могу спокойно поговорить о случившейся ситуации. Очень часто мои проблемы решаются, когда я просто начинаю делать несколько глубоких вздохов и выдохов. Они решаются, потому что я начинаю видеть, что этих проблем на самом деле не существует. 9 из 10 моих проблем рождаются в моем мышлении и там же решаются. Решение этих проблем является вздох, выдох, вздох, выдох. Я просто начинаю видеть, что этих проблем нет. Они плод моей фантазии, и мне не нужно тратить на них время. Очень часто мои духовные советники напоминают мне, что то, чего я хочу, не имеет значения. Если вам интересно, вы можете подойти ко мне, и я подарю вам наклейку, которую я заказал для себя. То, чего я хочу, не имеет значения. Это очень похоже на шутку, но это работает. Мне нужно повсюду визуальные напоминания об этом. Я отдал свое право голоса Богу. Когда мне звонят мои спонсируемые и начинают сразу же обрушивать на меня шквал своих проблем, Дэйв, ты не поверишь, она сделала это и это. Я говорю, дружище, притормози. Слушай, разве у тебя появилось право голоса в принятии решений в этом мире? Это привилегия Бога. Они сразу же делают глубокий вздох и выдох. Да, ты прав. Если вы не знаете, как поступить, то можете воспользоваться выражением, которое я использую для таких моментов. Будьте там, где ваши ноги. Будьте здесь и сейчас. Прямо в этом моменте. Если вам нужно, то вы можете опустить свой взгляд и посмотреть на свои ноги. Прямо сейчас мы находимся в этом помещении. Что делает ваш эгоизм? Он пытается вытолкнуть вас либо в прошлое, либо в будущее. Ваш эгоизм говорит: «Мне нужно приготовить поесть, когда я приду домой. Мне нужно заплатить за квартиру. Я забыл. А, мне же сегодня открывать группу». Вы находитесь либо в прошлом, либо в будущем. Вы не находитесь здесь и сейчас. В единственный момент времени, когда вы можете быть в контакте с Богом. Бог есть прошлое. Бог есть в прошлом. Бог есть в будущем. Но мы не можем попасть туда. Мы живем в настоящем. Вытолкнуть нас из этого момента, и здесь и сейчас, вот работа нашего эгоизма. Эгоизм берет ситуацию из прошлого и проецирует его в будущее, говоря нам: «Вот, посмотри, вот что с тобой будет в будущем». И посмотрите, что произошло. Ваш эгоизм очень творчески вытолкнул вас из здесь и сейчас и направил вас в будущее. Вы в будущем и больше не в единственном моменте времени, когда вы можете быть в контакте с Богом. Вы больше не в здесь и сейчас. Так что наша цель – вернуться в здесь и сейчас. Как я уже говорил, одним из самых простых инструментов, чтобы вернуться в здесь и сейчас, является дыхание. Мы дышим тысячи раз в день. Тысячи и тысячи раз в день. Но как часто мы думаем о нашем дыхании? Практически никогда. Так что усядьтесь поудобнее на своих стульях. Поставьте ноги, как вам удобно. Мне нравится говорить: расслабьтесь и сядьте с чувством собственного достоинства. Вам не нужно превращаться в бесформенную расслабленную массу. Просто расслабьте все мышцы вашего тела. Это касается также вашего лица. Постарайтесь расслабить мышцы на вашем лице. Если у вас есть животик, как у меня, я предлагаю вам расслабить ремень на несколько сантиметров. Я обещаю вам, никто не будет смотреть на вас, когда вы будете это делать. Мы сейчас будем дышать. Поэтому расслабьтесь и расстегните все элементы вашей одежды, которые будут мешать вам дышать полной грудью. Сделайте что-то со своими руками. Традиционной восточной позицией является держание ладоней, направленное вверх. Вы можете сложить ладони лодочкой. Все это ассоциируется с позицией и готовностью попросить что-то у Бога. Если ваши ладони смотрят вниз, то вы ничего не просите, вы направлены на себя. Вы можете расположить руки как вам угодно. Меня интересует, чтобы мы максимально расслабились. Я попрошу вас, чтобы вы сделали два глубоких вздоха и два глубоких выдоха. В японской традиции это называется тантиен. Сделайте эти два вздоха и два выдоха максимально глубоко. Используйте полностью свои легкие. Это называется дышать животом. Сделайте вздох так, чтобы ваш живот начал подниматься. Таким образом, вы используете полностью потенциал своих легких. Медленный вздох, медленный выдох. Большинство зависимых людей дышат верхней частью своих легких. И это выглядит как вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Поэтому я попрошу вас сделать медленный глубокий вздох, задействовав весь потенциал своих легких, и медленный выдох. Затем снова медленный глубокий вздох, медленный глубокий выдох. Сконцентрируйтесь на этих двух вздохах-выдохах. Вы почувствуете себя здесь и сейчас, в этот момент. Затем отпустите себя и побудьте здесь и сейчас. Вы можете закрыть глаза или держать их открытыми и просто посмотреть по сторонам. Отложите мысли в сторону и просто будьте здесь и сейчас. Вы обратили внимание, что перед тем, как мы начали, мы спалили немножко шалфея, и комнату заполнил легкий аромат. Это очень удивило многих. Что это такое? Знаете, что я сделал? Я вернул вас в здесь и сейчас. Когда вы почувствовали запах шалфея, то автоматически вернулись от мыслей о своей работе в эту комнату, здесь и сейчас. Вы были в этом моменте. Не имеет значения, нравится вам запах шалфея или нет. Он вернул нас в здесь и сейчас. Кроме того, я использую колокольчик. Попытайтесь вслушаться в звон колокольчика. Он также вернет вас в здесь и сейчас. Итак, что я попрошу вас сделать? Сделайте два глубоких медленных вздоха и два глубоких медленных выдоха. Потом вслушайтесь в звон колокольчика. Затем мы побудем в тишине 40-60 секунд. Отлично. Вы поняли инструкции? Вперед. Глубокий медленный вздох. Отлично. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто слышал, как кто-то кашлял снаружи? Фантастика. Угадайте, что это значит? Это значит, вы были здесь и сейчас. Этот кашель больше никогда не повторится в это самое время, при этих же обстоятельствах. Что помогло услышать этот кашель? То, что вы дышали и были сконцентрированы на своем дыхании. Кто-нибудь из вас слышал, как где-то по соседству кто-то свистел носом? И ваш мозг начинал протестовать против этого. Перестань, пожалуйста, свистеть. Я тут стараюсь медитировать, а ты мне мешаешь. Угадайте, что это значит? Это значит, что вы были здесь и сейчас. Если вы здесь и сейчас, и вы видите, как ваш эгоизм пытается снова посадить вас в колесо для хомячков, чтобы вы опять начали бегать по кругу, то если вы здесь и сейчас, вы можете сказать: «Минуточку, я не хочу этого делать. Спасибо за предложение, но до свидания». Сколько времени у нас это заняло? 40-60 секунд. Я стараюсь делать это каждые 3-4 часа в течение 3-4 минут. Я просто останавливаюсь, расслабляюсь и говорю: «Боже, я больше не руковожу своей жизнью. Да исполнится воля Твоя, а не моя». Затем я провожу время в маленькой медитации Я возвращаюсь здесь и сейчас. Последние десятилетия прошли под знаком изучения нашего мозга. Ученые со всего мира открывают все больше и больше интересных фактов о нашем мышлении. Очень много прогрессивных больниц начали использовать молитву и медитацию при лечении своих пациентов. Они обучают пациентам дыхательным упражнениям вкупе с йогой. Пациенты, которые начали использовать все эти упражнения наряду с традиционным лечением, показали поразительные результаты, когда врачи начали исследовать их мозг. Люди, которые занимались молитвой и медитацией в течение 3-4 недель, смогли показать значительно лучшие результаты в разных тестированиях, чем они показывали до этого. Большинство этих тестов нужно было сделать быстро, чтобы посмотреть на способность мозга адаптироваться и работать в стрессовых ситуациях. Большинство людей, которые занимались молитвой и медитацией, имели намного больший уровень сосредоточенности на решении задач, чем те, которые не делали этого. Также интересным фактом было то, что после того, как человек начинает регулярно заниматься молитвой и медитацией, его анализы крови значительно улучшались, а следовательно и вся иммунная система работала лучше. Молитва и медитация стимулируют нашу иммунную систему. Мы живем в веке информационных технологий. Нас окружает информация. Огромное количество информации. Я читал о статистическом опросе студентов одного из университетов в возрасте от 22 лет и младше. Так вот, многие из них встают 2-3 раза за ночь, чтобы проверить свою почту. Они живут в постоянном напряжении. У большинства из нас есть мобильные телефоны. У многих больше, чем один. Нас окружают социальные сети, Facebook, Twitter и так далее. В большой книге говорится о дне отдыха. Когда был последний раз, чтобы у вас были отключены все мобильные телефоны, компьютеры, радио, никаких iPad, iPhone, iPad, iPad, i что угодно, чтобы вы были просто спокойны, чтобы вы просто были. Когда вы сидите и ничего не делаете, это не значит, что вы ничего не делаете. Вы делаете что-то, если вы находитесь здесь и сейчас. Вы находитесь в сознательном контакте с Богом и с этим миром. Но как тяжело это делать. Ваш разум протестует. Ваш эгоизм начинает говорить: «Пойди и сделай это. Мне нужно вот это. Проверь свою почту и зайди в интернет. Я хочу это». Я хочу. Это эгоизм. Помните, задача вашего эгоизма – вытолкнуть вас из здесь и сейчас. Я хочу познакомить вас еще с одной чудесной духовной практикой. У всех есть по конфете, которые мы раздали на входе. Отлично. О чем мы уже говорили? Мы говорили о дыхании. Дыхание – это то, что мы делаем между 17 тысячами раз и 23 тысячами раз в день. У меня к вам вопрос. Кто из присутствующих ест на каждодневной основе? Отлично. А у кого из здесь присутствующих есть проблема с перееданием и лишним весом? Отлично. Одной из причин, по которой я стал смотреть на этот вопрос, это то, что я люблю поесть. Я не знаю, любите ли вы поесть, но я люблю. Большинство из нас кушает 3-4 раза в день. То есть мы делаем определенные действия 3-4 раза в день, 7 дней в неделю, круглый год в течение всей нашей жизни. Правильно? Почему бы не привнести в это постоянно повторяющееся действие немножко духовности? Поэтому, раз уж мы делаем это каждый день, почему бы нам не делать с каждым приемом пищи один глубокий вздох и один глубокий выдох, которые приведут нас в состояние здесь и сейчас. А затем, взяв один кусочек того, что мы собираемся съесть, и не побыть какое-то время с этим кусочком. понюхать его, посмотреть, какой он формы, какого он цвета. Все это вернет нас в здесь и сейчас. Вы можете сделать свою медитацию настолько простой, как я описываю ее сейчас. Поэтому я предлагаю вам, перед тем, как вы начнете есть, помойте руки, произнесите молитву, поблагодарите Бога за эту пищу. Боже, спасибо Тебе за пищу, которую Ты посылаешь ее. Освети ее Духом Твоим Святым. Пусть она будет полезной для меня, чтобы я мог лучше выполнять Твою волю. Аминь. Сейчас мы проведем питательную медитацию. Если вы никогда не делали питательную медитацию, то я сейчас повеселю вас. Это будет здорово. Монахи разных духовных течений имеют подобную практику. Они медитируют перед едой и во время процесса приема пищи. Но только немногие люди объяснят вам, как это делать. Я один из этих сумасшедших. Большинство из вас говорят о чувствах направо и налево. Ты задел мои чувства. Я чувствую себя плохо. И так далее. Мы говорим о чувствах, часто не осознавая, о чем мы говорим. Но когда дело касается приема пищи, то мы по-настоящему можем использовать наши чувства. Большинство людей не осознают, что когда мы касаемся чего-то, например, этой конфеты, то мы чувствуем кончиками своих пальцев упругость этой конфеты. Мы чувствуем ее вес и температуру. Есть одно слово из области медицины, которая звучит как абракадабра, но имеет большое значение для нас. Это слово проприоцепция. Проприоцепция – это ощущение относительного положения частей тела и их движения, иными словами, ощущение своего тела. Часть вашего мозга служит для того, чтобы постоянно знать, где ваши ноги и руки, и где ваше тело. Одной из самых страшных болезней, которую только можно себе представить, это потерять проприоцепцию. Каждый из вас испытывал это, когда вы просыпались посреди ночи и не чувствовали какое-то время свою руку. Однажды я очень испугался, когда это произошло. На время я потерял проприоцепцию. Я не чувствовал свою руку. Итак, у всех есть по конфете. Если вы слушаете это выступление на записи, то я предлагаю вам раздобыть где-нибудь конфету шоколадную и присоединиться к нам в нашей питательной медитации. Отлично. Разворачиваем конфету. И давайте сделаем глубокий вздох и глубокий выдох. Теперь все внимательно посмотрите на обертку конфеты. Какого она цвета? Как называется конфета? У каждого из нас уникальные конфеты. Моя конфета отличается от вашей конфеты, а ваша конфета отличается от моей. Посмотрите на свою конфету. Будьте здесь и сейчас. Если вы хотите, вы можете дать имя своей конфете. Это ваше дело. Теперь разверните и понюхайте, как она пахнет. Это шоколадные конфеты. Вдохните запах шоколада. Каждый из нас имеет разное обоняние. Некоторые люди имеют хорошее обоняние, некоторые плохие. Некоторые из вас с трудом уловят запах шоколада, а кто-то уловит запах соседа и подумает, что лучше бы они чувствовали запах шоколада. Теперь положите свои конфеты на язык, но не жуйте их. Просто попробуйте почувствовать вкус своей конфеты. Почувствуйте, как эта конфета воздействует на ваш язык, и почувствуйте ее вес. Почувствуйте ее температуру. Почувствуйте гладкость ее поверхности. Вы чувствуете, как сладость начинает разливаться по вашему рту. Вы чувствуете аромат в своем носу, аромат шоколада, который значительно усилился. Теперь пусть эта конфета погуляет по вашему рту, но не жуйте ее, не нужно. Не воруйте у себя это удовольствие. Просто почувствуйте, как эта конфета наполняет вкусом весь ваш рот. Вы все почувствовали это? Теперь медленно начинайте жевать свою конфету. И почувствуйте, как изменяется ощущение. Вкус усиливается. Какая фантастика! Разве можно было подумать, что кушать конфету можно так весело? Снова почувствуйте запах своей конфеты. Когда вы будете готовы, глотайте ее. Почувствуйте, как она из вашего рта попадает в ваше горло и дальше в желудок. Только что каждый из вас приобрел свой неповторимый опыт. Мой опыт отличается от вашего опыта, а ваш опыт отличается от моего. И мы получили его, находясь здесь и сейчас. Это уникальный опыт, связанный с приемом пищи, который вы сможете приобретать 3-4 раза в день, 7 дней в неделю, в течение всей вашей жизни. Это может быть йогурт, хот-дог, суп или свиная отбивная. Не имеет значения. Главное вернуться в здесь и сейчас. Наслаждайтесь моментом. И вы обнаружите, что постепенно вы начнете наслаждаться каждым моментом своей жизни все больше и больше и больше. Я хотел бы поговорить еще о двух вещах. Одна из них – это мета-медитация или мантра. Это упражнение, которое позволяет освободить свой мозг от заседания комитета. Вы наполняете свой мозг постоянно повторяющимися мыслями, которые вы сами выбираете. Меня научил этому один мужчина из Лонг-Айленда. «Пусть я буду счастлив и радостен». Пусть я буду свободен от злобы. Пусть я буду свободен от страдания. Я модифицировал их немного под себя. Я все еще делаю. Пусть я буду счастлив и радостен. И к этому я добавил. Пусть я буду свободен от злобы и страдания. А затем я прошу. Пусть я буду свободен от эгоизма. Я делаю это про себя. Но иногда я не замечаю, как я начинаю говорить это вслух. Было пару курьезов, когда я стоял в супермаркете и начинал говорить: «Пусть я буду счастлив и радостен. Пусть я буду свободен от злобы и страдания. Пусть я буду свободен от эгоизма». И я очень-очень удивил людей, которые слышали это. Вы берете что-то, чего не хватает в вашей жизни, или что-то, от чего вы хотите избавиться, и начинаете заполнять этим свой разум снова и снова, и снова. Это называется мета-медитация. Вы можете пойти дальше и взять какого-нибудь человека, которого вы любите, и начать. Пусть он будет счастлив и радостен. Пусть он будет свободен от злобы и страдания. Пусть он будет свободен от эгоизма. Затем вы можете пойти еще дальше и начать делать. Пусть мир будет счастлив и радостен. Пусть мир будет свободен от злобы и страдания. Пусть мир будет свободен от эгоизма. Медитация – это путь вперед, влево, вправо, вверх, вниз, вглубь. Главная цель – быть здесь и сейчас. Медитацию можно делать лежа, сидя, можно даже стоя. Попробуйте поучиться у тех, кто стоит всю жизнь, у деревьев. Можно выйти на улицу, выбрать себе понравившееся дерево и стать рядышком с ним. Или облокотиться на него, спросив: «Слушай, ты не против, если я здесь немножко постою возле тебя?» Постойте рядом с деревом. Закройте глаза. Представьте, что у вас, так же как и у этого дерева, есть корни. И вы получаете энергию от матушки земли. Постарайтесь услышать ветер, шум листьев, этот мир. Пение птиц. Наслаждайтесь моментом. Есть тысячи и тысячи способов делать медитацию. К Ключ к медитации – это вопрос, зачем мы медитируем. Мы медитируем, чтобы вернуться в здесь и сейчас, чтобы быть в сознательном контакте с Богом. Если вы не в нынешнем моменте, не в здесь и сейчас, то вы находитесь в своей болезни. Мы возвращаемся к тому состоянию, когда мы духовно спали в нашем употреблении. Сколько из вас имеет опыт того, что вы можете поехать на работу 6 разными дорогами, но в итоге, когда вы приехали на работу, вы даже не помните, как вы сюда попали. Об этом я говорю. Мы идем по жизни, думая, что мы духовно пробудились, но на самом деле мы находимся во сне. Мы живем на автопилоте. Давайте вернемся в здесь и сейчас и посмотрим, куда приведет нас Бог. Бог привел меня в Техас. Я хотел бы прочитать вам мысли моего друга Джей Ар Хармора по этому поводу. Медитация для меня – это очень важный духовный инструмент. Это инструмент, который позволяет мне запечатлеть каждый момент моей жизни. С тех пор, как в мою жизнь вошла медитация, в мою жизнь также прочно вошло значение каждого момента, значение и понимание, что такое быть здесь и сейчас. Что же такое момент? Каждый час состоит из минут. Каждая минута состоит из секунд. Каждая секунда состоит из моментов. В этот конкретный момент я хочу поблагодарить вас и поздравить вас за то, что вы в этот момент являетесь частью этого духовного тела. Когда два или больше людей собираются вместе, чтобы поговорить о Боге, они объединяются в Боге и становятся одним духовным телом на время этого общения. Этот момент никогда больше не повторится. Этот момент, когда я только что говорил, больше не повторится никогда. Каждый момент является необычайной ценностью, потому что единственное, что у нас по-настоящему есть, это этот момент, здесь и сейчас. Жить в каждом моменте – это по большому счету все, на чем нам нужно сконцентрироваться. Эдгар Кталэ говорил о моменте, а сейчас. Ничего не происходит в прошлом или будущем. Все происходит здесь и сейчас. Есть моменты, которые были до этого момента, это прошлое. Есть моменты, которые будут после этого момента. Мы называем это будущим. Но каждый из моментов, которые являются нашим будущим, будут этим моментом, здесь и сейчас, когда они произойдут. То есть нам не нужно беспокоиться о прошлом или будущем. Это по-настоящему не важно. Это всего лишь воспоминания или фантазия о будущем. Момент, в котором мы находимся прямо сейчас, это единственный момент, на котором нам нужно быть действительно сосредоточенными. Здесь и сейчас. Это тот момент, когда мы можем по-настоящему что-то сделать. Когда мои дети родились, одному сейчас 26, другому 25. Когда они родились, это не было 25 или 26 лет назад. Когда они родились, это был именно тот момент, здесь и сейчас. У меня есть воспоминания об этом, но только здесь и сейчас по-настоящему считается. Когда что-то произойдет в моем будущем, то это не произойдет в моем будущем. Это также произойдет здесь и сейчас. Встает вопрос, должен ли я тогда беспокоиться и концентрироваться на прошлом или будущем? Мне кажется, нет. Если когда-либо в будущем Бог дарует мне трудности и сложности в моей жизни, которые мне нужно будет преодолеть, то это будет только в тот момент. Мне не нужно беспокоиться и переживать об этом прямо сейчас. Поэтому этот момент, здесь и сейчас, является самым важным в моей жизни. Медитация – это путь в жизни, здесь и сейчас. Медитация – это сознательный контакт с Богом, здесь и сейчас, в этот момент. Когда я начинаю медитировать, то я успокаиваю свой мозг и перестаю концентрироваться на том, что мы называем прошлым. Я также перестаю концентрироваться на том, что мы называем будущим. Потому что прошлое и будущее не имеют значения. Они не значат ничего. Я начинаю концентрироваться на здесь и сейчас, на этом моменте. Потому что этот момент – это самая большая ценность в моей жизни. И только в этом моменте, здесь и сейчас, Бог, высшая сила, как я ее понимаю, может быть в сознательном контакте со мной. Мы говорим о молитве и медитации. Молитва – это обращение к Богу. Медитация – это получение ответа от Бога. Мне кажется, что молитва без медитации – это как торт без сладкого крема. Торт без наполнения – это просто сухие коржи. Я просто не понимаю смысл в этом торте. Пожалуйста, положите немножко сладкого крема на свои коржи. Попробовав этот вкус, вы не захотите от него отказываться. Другой вещи, о которой я хотел бы поговорить, это тире. Я услышал об этом не очень давно, 6 или 7 лет назад, и это глубоко запало в мою душу. Когда придет день, и Господь заберет нас с этого места, где мы живем и которое мы называем земля, то нас похоронят и на могиле поставят надгробный камень. На этом камне будут две даты. Дата, когда мы родились, и дата, когда мы умерли. Это будет 8 цифр с одной стороны и 8 цифр с другой стороны, а между ними будет стоять тире. Представьте себе, 8 цифр иллюстрируют, когда мы родились, 8 цифр иллюстрируют, когда мы умерли, и всего лишь маленькое тире показывает всю нашу жизнь. Это тире – это момент, это здесь и сейчас, это единственное время, когда мы живем. Что вы собираетесь делать со своим тире? Прошу вас, наполните свое тире так же, как и я наполнил свое. Спасибо большое. Искренне ваш, Джей Ар Хармор. Я надеюсь, это коснулось вас так же, как и меня. В заключение у меня есть два домашних задания для вас. Первое. Проведите какое-то время, находясь в спокойствии, просто дыша. Глубокий вздох и глубокий выдох. Второе задание – это когда вы выйдете отсюда, постарайтесь сделать этот мир лучше, потому что вы живете в нем и вы трезвые. Если вы слушаете это на записи, то мой электронный адрес aadave1@aol.com. Вы можете связаться со мной. Спасибо вам за то, что вы были здесь. До свидания. Примечание переводчика. Раздаточный материал вы можете найти в печатной версии семинара «Сообщество Духа». Если у вас нет печатной версии, то вы можете связаться со мной. Меня зовут Коля Голубей. Вы можете найти меня ВКонтакте или в Фейсбуке. Также вы можете написать мне на мой адрес электронной почты kolia.golubey@gmail.com. Спасибо большое за внимание. До свидания.